Будто у нас нет постоянных проблем с поместьем, всяких треволнений и всякого такого».
«Это традиционное заблуждение людей, живущих не во дворцах».
«Во дворцах!» —
она горько усмехнулась, как человек, знающий все это изнутри, по личному опыту.
«Ты бы видел счет за починку крыши, который мы только что получили».
Я улыбнулся, но она уже отвернулась от жардиньерки и поймала мою усмешку.
«Ну ладно. Только что ты можешь сказать на это, Дэн? Пусть протекает?»
Я был избавлен от необходимости отвечать. В столовой появились Джейн и Каро. Тогда я еще не знал, что Каро наложила запрет на совместное обсуждение ее дел. Из-за этого Нелл утратила возможность воспользоваться моим присутствием и сменить тему разговора, когда они вошли. Наедине с Джейн я смог остаться только после ланча, да и то ненадолго. Вся компания должна была отправиться на прогулку, и мы с ней ждали перед домом, пока будут готовы остальные. В одолженных ей сестрой резиновых сапогах она стояла в неярком солнечном свете, опершись на каменную балюстраду. Джейн никогда не любила сельской жизни и как-то ухитрилась ясно дать понять, что, по крайней мере, в этом совершенно не изменилось. Она улыбнулась, когда я подошел.
«Надеюсь, ты не чувствуешь себя здесь слишком уж заорганизованным?»
«Неплохо, для разнообразия».
«Вид компань».
«Деревенская жизнь», французский.
Перед ланчем Эндрю долго водил меня по всему дому, а потом и по хозяйственным постройкам, разместившимся там, где когда-то был конный двор. Мы поговорили о Каро. Его реакция, разумеется, была гораздо тоньше, чем изобразила Нелл. Он по-своему разделял мой взгляд на происшедшее, лишь бы не было хуже. Особых чувств против Барни лично он не питал.
«Если честно, я этих гавриков с телевидения всех не переношу».
Меня же он вовсе не подозревал в каких бы то ни было заговорческих намерениях. Высказался в том духе, что молодняк вредно баловать, а лошадь, пока взрослеет, должна пару раз упасть. И хотя Нелл он в открытую не критиковал, у меня создалось впечатление, оно подтверждалось теперь и тем, что рассказал Нелл за завтраком, что ему удалось доказать на деле то, о чем он давно говорил. Наш разговор нисколько не подорвал моего к нему уважения. Эндрю обладал поразительным добродушием землевладельца-фермера. Отчасти, вероятно, потому, что сознавал значительность своего социального статуса, но отчасти из-за того, что был хорошо знаком с естественными явлениями природы. Достоинства привилегий обратились в привилегию обладать достоинствами.
«Ты знаешь, что Каро перешла Рубикон?»
«Еще бы». Джейн разглядывала гравий у наших ног. «Меня как следует отругали за то, что встаю между матерью и дочерью».
«Хм, вот идиотка».
Она улыбнулась, ничего не ответив. Я оперся на балюстраду рядом с ней, лицом к дому, и нарушил молчание.
«Забываешь, что дома, подобные этому, все еще существуют».
«Тебе везет».
«А ты ведешь себя замечательно. В лысиницу и не заметить».
Она опять улыбнулась.
«Да, дело не в доме. В том, что такие дома делают с людьми».
«Овладевают ими?»
«Мумифицируют, так мне кажется».
Она пристально рассматривала гармоничный фасад.
«Каро, когда говорит со мной о матери, иногда употребляет одно слово, более многозначительное, чем сама думает. Мамство».
Джейн помолчала, потом заявила.
«Ну, излючка же я».
«Ну, я вполне могу представить, почему все это в Эндрю вызывает у меня меньше возражений».
«Так он же родился мумифицированным, для него это естественно».
«Полегче на поворотах, товарищ».
Она слабо улыбнулась.
«Политика тут ни при чем, Дэн. Всего лишь проблема свободы воли. Каждый раз, когда я попадаю сюда, переживаю кошмар кровного родства».
Я быстро взглянул на нее.
«В жизни не поверишь, что вы похожи».
Она пожала плечами.
«Да нет, не в такой явной форме. Есть разные пути, которыми не уйти от себя самой. От такой, как ты есть».
«А твой друг в Америке не помогает?»
«Да нет».
Она покачала головой, хотя ее «нет» было и так достаточно твердым.
«Видно, дело в возрасте».
«Может, тебе палочку принести для прогулки?»
Она поджала губы.
«Вижу, Роза нашла себе верного союзника».
«Еще бы. Издеваемся над бедной старушкой по всякому удобному и неудобному поводу».
«Легче всего было бы этот узелок просто разрубить».
«Идиотское заявление».
Она приняла упрек как должное, но чуть погодя, как бы для того, чтобы мягко упрекнуть меня и оправдать собственный идиотизм, бросила мне лукавый взгляд искоса.
«Ты мудро поступил, уйдя от всего этого, Дэн».
«Странное какое определение».
«Ну, скажем, удачно».
«Удачно избежал гангрены путем ампутации, так?»
«Да, может быть, именно это я и имел в виду».
Она снова разглядывала гравий, словно моя метафора заморозила в ней что-то, выявив то, чего она не думала говорить. Из дверей появилась Карось с сестренкой. Мы оторвались от балюстрады и двинулись им навстречу. Я больше ничего не сказал, но упоминание Джейн о мумификации напомнило мне о предложении отправиться в Египет. Или, точнее говоря, о том, что стоит только, изменив свое решение, поднять телефонную трубку, как через 5 минут с поездкой будет все устроено. Замечание Джейн о моей мудрости, хоть и высказанное без явной злости, звучало уже знакомым предостережением. Я тоже обладал мумифицирующими привилегиями, оставался в ее глазах обитателем низменного, незрячего мира.